Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Очередная годовщина событий, которые привели к аннексии Крыма России. В Киеве проводят мероприятия, учреждают день сопротивления аннексии Крыма. В Москве возмущается тому, что Украина не понимает реалий, которые сложились на Крымском полуострове. А каковы же реалии? И каковы перспективы возвращения Крыма в Украину или хотя бы начала диалога на эту тему? Об этом мы сегодня поговорим в нашей студии с гостями. Андреем Сенченко, лидером общественного движения «Сила права». Здравствуйте. И Тамилой Сташевой, заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Здравствуйте. Но перед тем, как начать разговор, сюжет о сути того, что же происходило в эти дни.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Киеве на форуме Age of Crimea 2020, объявил об учреждении новой памятной даты в украинском календаре – Дня сопротивления аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя. Этот день, согласно указу главы государства, отныне будет ежегодно отмечаться 26 февраля. В этот день 6 лет назад в Симферополе состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Под стенами парламента Крыма тогда собрались, по разным оценкам, от 10 до 20 тысяч крымских татар, украинцев и представителей других национальностей полуострова. Им противостояли несколько тысяч пророссийских активистов. А уже 27 февраля здание органов власти Автономной Республики, Верховного Совета и правительства захватил российский спецназ. На улицах крымских городов появились российские военные без опознавательных знаков. 16 марта 2014 года в Крыму был проведен противоречивший украинской конституции референдум о присоединении к России. Результаты референдума не признали ни официальный Киев, ни мировое сообщество. После аннексии Крым лишился 70% туристов. Полуостров из курорта превратился в масштабную военную базу, а его поля, особенно в северной части, все больше напоминают пустыню.
С 2018 года Крым переживает пятилетний период засухи. На более чем 60% его территории остро ощущается дефицит пресной воды. После российской аннексии полуострова украинские власти перекрыли подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. До 2014 года Украина обеспечивала через этот канал до 85% потребностей крымчан в пресной воде. Из-за ее нехватки для орошения полей степным районам Крыма грозит засоление почвы. Напряженная ситуация с водоснабжением сейчас наблюдается в Симферополе, где из-за недостаточного количества осадков лишь на треть заполнены местные водохранилища. В столице Крыма не исключают введение почасового графика подачи воды.
В последнее время в Киеве вновь возобновилась дискуссия на тему, следует или нет пускать воду в Крым. Лидер президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия предложил обменять днепровскую воду на уступки Кремля по Донбассу. Однако после обрушившегося на него шквала критики, политик уточнил, что высказал лишь свое личное мнение, а не официальную позицию власти. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что возобновление подачи воды в Крым невозможно до окончания оккупации полуострова. За минувшие годы десятки тысяч местных жителей покинули Крым, а остающиеся там крымские татары и украинцы продолжают сталкиваться с нарушениями прав человека. Лидеры крымских татар объявили в Киеве об организации акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства», в рамках которой представители коренного народа Крыма и поддерживающие их активисты украинских организаций планируют совершить массовый переход на полуостров из Херсонской области через пункт пропуска Чангар. Российские власти уже заявили, что считают эту акцию провокацией и не допустят ее участников на территорию Крыма.
Ну вот, господин Сильч, на самом деле, когда говорят о событиях конца февраля, начале марта 2014 года, рассказывают о протестах, которые были, у меня все равно остается ощущение, что официальный Киев, тогда новые киевские власти, они не понимали глубины проблемы и вызова, которые тогда стояли перед украинским руководством в связи с Крымом.
Вы знаете, я совершенно не оправдываю тогдашнюю переходную украинскую власть, но при этом надо понимать, а что она из себя представляла. Потому что, напомню, дата начала оккупации Крыма, ну, ее по-разному трактуют, там, 23-е, 20-е, 26-е. Я склонен как раз соглашаться с тем, что на своих этих позорных медалях отчеканил Путин 20 февраля. То есть, реально они одновременно с расстрелами на Майдане начали захват Крыма. И 23-го, напомню, были так называемые выборы народного мэра Севастополя Чалова. А кто должен был реагировать на эти вещи? 23-го убежал Янукович. С ним убежали все министры, их заместители. Не только силовые, а вообще все. То есть власти как таковой в стране не было. Но в то же время тем людям, которые собирались стать властью, ну, наверное, нужно было начинать, в общем-то, более глубоко анализировать ситуацию. И я всегда, у меня всплывает в памяти заседание фракции, которое было 23 числа. Объединенная фракция Батьковщины и Народного фронта возглавлял тогда эту фракцию Арсений Яценюк. И на этом заседании фракции обговаривался вопрос там формирования будущего правительства. И я тогда встал и сказал, что нужно немедленно формировать штаб по стабилизации ситуации в Крыму и на Донбассе. На что Яценюк сказал, ну да, с Крымом там есть проблемы, но мы успеем разобраться, а по Донбассу это вообще все фантазии, там никаких проблем у нас нет. Расплата за такое понимание наступила вот буквально в считанные дни.
Вот, Тамил, скажите, а в самом Крыму ощущалось, что, так сказать, круто меняется вся история полуострова?
Виталий, на самом деле в Крыму я на тот момент не была, потому что в последний раз была в январе 2014 года. Но вопрос в чем, что мои родственники, родители, друзья живут там и до сих пор. И тогда я помню эти ощущения. На самом деле, когда проходил митинг 26 февраля, вы помните, в то же самое время была уже фактически разбор портфелей, кто что будет получать в новом формирующемся переходном, но все-таки правительстве, да, тогда поднимался вопрос, связанный с языком, что, по моему мнению, все-таки не было необходимости на тот момент это делать, потому что нужно было понимать весь контекст, что Майдан независимости и революция достоинства на территории полуострова показывалась через призму российских каналов и пропаганды. Туда уже были завезены люди, которые расшатывали ситуацию, и мы их увидели в перед день 26-го, там, и начиная с 20-го числа. Я согласна, что те решения, которые должны были бы приняты быть достаточно быстро, они все-таки не были.
Можно сказать, что Украина упустила за эти годы инициативу? Или она и не имела возможности ее
упустить? Ну, Украина упускала все годы Крым, потому что, понимаете, там был такой коммунистический заповедник. Во времена Мешковщины, когда вот особенно проявилось, это как бы первая была попытка, пусть без зеленых человечков, но ведь было сформировано полностью московское правительство. И надо сказать, что официальный Киев был в полной растерянности. Талкивать пришлось вручную там в Крыму Мешкова и всю эту компанию. Казалось бы, нужно было сделать вывод, нужно было начинать заниматься серьезно Крымом.
Киев тогда опирался на Сергея Цекова, который сейчас представитель оккупированного Крыма в Совете Федерации.
И надо сказать, что выводы были сделаны совершенно неадекватные. Там назначили некого куратора Крыма, господина Пустовойтенко, и дальше центральную киевскую власть в Крыму интересовали только привлекательные участки земли и недвижимость, пригодная для приватизации у моря. И, кроме всего прочего, ну, в Крыму были хронические проблемы, которые раздражали население, которые не решались, хотя они не стоили больших денег.
Вот политическая проблема хроническая. Киев практически не сотрудничал с Меджлисом крымстатарского народа. Сейчас сотрудничает, когда Крыма не контролирует.
Знаете, я до 2007 года, когда постоянно жила в Крыму, я была в таких двух сферах. В одной крымско-татарской, в другой проукраинской, да, общественной деятельности. И я помню, как за нами, за проукраинской этой частью следили отдельные представители СБУ и за крымско-татарской.
Это, да, были разные люди?
Это были разные люди. Но так получилось, что меня фактически курировали две группы лиц. Да? И крымские татары действительно были всегда, чувствовались врагами всегда на территории полуострова. Да? Что крымские татары имеют якобы какие-то сепаратистские настроения и так далее, и так далее. И поэтому действительно вместо того, чтобы опираться на ту силу, которая является самой проукраинской, напомню, первый украинский флаг на территории Крыма поднял именно крымский татарин, этого, к сожалению, не было. Если вспоминать потом времена уже, когда пришел Янукович, стал президентом, мы помним, каким образом собой стали перекрывать абсолютно все государственные органы власти в Крыму, местные советы и так далее, и так далее. Поэтому мы, конечно же, Крым образца 2013 и 2014, он даже отличался от Крыма там, периода там, середины 90-х, к примеру, годов.
Но вообще маломальски активные в политическом и в социальном смысле граждане, они для власти были группами риска. И это касалось, кстати говоря, не только территории Крыма, это касалось всей территории Украины, и за такими людьми постоянно пытались как-то контролировать.
Ну, мы видим, что служба безопасности Украины, которая работала на территории полуострова, фактически полным составом осталась и стала работать в ФСБ.
Ну, мы должны понимать, извиняюсь, Тамила, что этих людей это преимущественно завезли из Макеевки, из Донецка, их формировали под интересы клана Януковича и в Севастополе, и в Крыму. Я напомню, господин Якименко, который во времена Майдана возглавлял службу безопасности Украины, он до того возглавлял управление СБУ в Крыму, а до того потрудился в Донецке.
Ну вот, это вот, кстати, очень хорошая показательная карьера. Да. Когда понятно, откуда берутся все силовики, которые сегодня работают в Республике Крым, которая в составе России как бы номинально находится, или в Донецкой Народной Республике.
Ну и чего мы хотели? Чтобы эти люди 20 февраля, когда начался захват Крыма, защищали Украину в Крыму?
Но для полноты картины я хочу напомнить, Антонила, что был еще 2004 год, Майдан 2004 года, когда было сформировано другое правительство в Крыму во главе с одним из сторонников Виктора Ющенко, Анатолием Матвиенко. Да. Эту ситуацию должно было хоть как-то менять.
Знаете, на самом деле, как крымские татары говорят, что лидеры крымских татар, что, наверное, меньше всего коммуникации со всеми из президентов, которые были во времена независимости Украины, это был именно Виктор Ющенко, как это ни странно. Да? То есть крымские татары, которые массово поддерживали Виктора Ющенко во время президентской кампании 3-4 года, да, и в дальнейшем это наименьшее количество коммуникаций относительно крымских татар и их роли в Украине.
Можете объяснить, почему эта вот постмайданная власть первая тоже не понимала необходимости изменить ситуацию?
Не хотел, и Ющенко, кстати говоря, реализовывал не какую-то государственную политику, а скорее собственные амбиции. И назначение Матвиенко это был не позитивный шаг, это был отрицательный. Я хорошо знаю Анатолия еще, так сказать, с давних времен, но представьте себе, он недолго продержался в Крыму, аплодировала ему вся толпа, вот эта, которая потом обслуживала Януковича, и она же, эта толпа улюлюкала в крымском парламенте, когда его через несколько месяцев убирали. Ну вот вдумайтесь в глупости, да, вот он пришел, как бы привести Украину в Крым. Окей, выбей деньги, начни строить там украинские школы, что-то еще. Нет, вместо этого есть такой поселок Молодежный, это между Симферополем и аэропортом, и там был долгострой. Школа, которую строили лет 15. В соседней школе в 3 смены, а то и в 4 учились дети. И вдруг Толя решил вот эту единственную школу, которую 15 лет ждали, сделать украинской. Ну, возьми любую из 40 школ Симферополя, а в этом поселке это означало, что нет выбора у людей. А выбор всегда должен быть, потому что нужно не продавливать, а нужно предлагать. То есть он наломал дров, отдалил Крым от, собственно говоря, материковой Украины и поехал заниматься другими делами. И вот таких ошибок было очень много. Каждый раз представляли угодных, в первую очередь, тех, которые могли обслужить интересы киевской власти безропотно в Крыму, там, за долю малую, за какие-то крошки со стола.
В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С вами Виталий Портников. В студии лидер общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко и правозащитница Тамила Ташева. Мы обсуждаем события, связанные с годовщиной аннексии Крыма. Ну вот, хотелось бы спросить у вас, госпожа Ташева, о теме, которая неожиданно возникла как раз накануне годовщины этой аннексии. Это крымская вода, то есть вода в Крым, вернее, украинская вода для Крыма. Совершенно неожиданно о возможности запуска Северокрымского канала стали говорить даже официальные люди, лица. Лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия предложил это обсуждать. Правда, потом сказал, что его неправильно поняли, но это заявление уже прозвучало, и это стало достаточно серьезной темой.
Я скажу только ту позицию, которую мы озвучиваем на самом деле везде, и мы как структура президента и работаем по его вертикали, мы говорим, что никакой воды в Крым до деоккупации. Это официальная позиция как представительства, так и официальная позиция государства. Да, мы понимаем, что были отдельные заявления отдельных депутатов от «Слуги народа», да, либо даже в том числе от главы фракции, но господин Ермак, который на первом своем брифинге, когда его представляли, у него задали, глава офиса президента, ему задали этот вопрос относительно воды и заявления Арахамии, и он сказал, что это личная его позиция. Я понимаю, что в политике, наверное, и в таких таких тонких вопросах личной позиции в принципе не может быть. Да? Но все-таки еще раз скажу, что наша позиция это никакой воды, потому что мы понимаем, что для нужд населения в Крыму воды внутренней хватает. Но для поддержания каких-то химических производств, военных баз и так далее, воды, конечно же, для Крыма не хватает, и оккупанты это прекрасно понимают. Но это не означает, что нам необходимо эту воду давать. Однозначно нет. И здесь вопрос не гуманитарных принципов, потому что всю ответственность за население, которое проживает в Крыму, государство-оккупант должно нести. И мы отстаиваем эту позицию с момента того, когда, собственно, решение относительно воды было принято. Вы помните прекрасно, как многие международные организации, в том числе, протестовали против этого. Они говорили, что это негуманная позиция. Но мы всегда ссылались на международное гуманитарное право, на Женевские конвенции, что Украина с своей стороны обеспечивает население всем, что необходимо, и никаких из гуманитарных принципов, да, эту воду нет необходимости пускать.
В чем вообще существует эта иллюзия, что можно обменять какие-то блага для Крыма для решения проблем Донбасса?
Ну, надо понимать, что это же не сегодня вот эти появились высказывания. Да. Украину качают в этом вопросе все 6 лет. И делают самым разным способом. И, кстати говоря, представители нынешней власти, отдельные представители со своими частными мнениями, это не впервые высказывания со стороны представителей власти. Потому что были до того и действия. Я напомню, еще в конце апреля 2014 года господин Гройсман, будучи тогда вице-премьером, министром регионального развития, провел совещание и сохранился протокол этого совещания, совещание на тему немедленного восстановления водоснабжения Крыма. Конец апреля. Крым оккупирован, ну, как бы все очевидно, наших войск там уже нет, начались репрессии. И он проводит такое совещание с раздачей поручений целому списку министров. Ну, тогда удалось нарычать на Гройсмана, и он потом долго извинялся, говорил, я никогда в жизни больше этого делать не буду, и так далее. Но проходит месяц, и господин Яценюк подписывает поручение премьер-министра, оно тоже сохранилось, там ряду должностных лиц, изучить вопрос создания акционерного общества на базе Северо-Крымского канала. Это 2014 год, но позднее каждый год, так или иначе, по мере, так сказать, обострение этой проблемы. Москва все больше инвестировала вот в эти голоса, крики и стоны, в том числе на эфирах, ну, как бы украинских телеканалов.
Может, потому что просто вода нужна?
Конечно, вода нужна, потому что надо понимать, что вообще эквивалентом этой воды являются не какие-то деньги в бюджет Украины, а кровь украинских солдат и мирных граждан на Донбассе. Потому что сегодня Москва вынуждена тратить на тактические какие-то решения проблем, потому что кардинально она не в состоянии решить эту проблему, это невозможно сделать. Так вот, на какие-то тактические действия вынуждены тратить сотни миллионов долларов каждый год на переброску там из одного водохранилища в другое, там какие-то перевозки этой воды, ну, абсурдные совершенно вещи. Так вот, и плюс к этому это сдерживает колонизацию Крыма. Но если подать воду в Крым, это означает позволить Москве сэкономить эти деньги, и эти деньги мгновенно пойдут на продолжение войны на Донбассе и на разрушение Украины. Вот что является эквивалентом.
Но, с другой стороны, крымское сельское хозяйство гибнет. И очень многие люди, которые живут вот в степном Крыме, они теперь вообще непонятно, как будут выживать.
Я, собственно, хотела сказать про север Крыма, да, и экологическая ситуация на севере Крыма в том числе. Я постоянно общаюсь с людьми, которые приезжают на материковую подконтрольную часть. Они говорят, что колоссальное действительно засоление почв идет. И последствия после процесса деоккупации мы будем видеть очень длительное время. Но это не означает, что из-за того, что наше сельское хозяйство сейчас в Крыму, да, оно, во-первых, сейчас не наше, страдает, нам необходимо эту воду пускать. И мало того, когда мы общаемся с очень многими гражданами Украины, которые живут в оккупации, особенно крымскими татарами, когда это был вопрос по электроэнергии, был вопрос сейчас по воде, то все они говорят, что ни в коем случае, потому что после того, когда воду дадут в Крым, репрессии против коренного крымско-татарского народа и против этнических украинцев, которые противостоят сейчас и не восприняли оккупацию Крыма, оно наоборот усилится. Поэтому нет необходимости в том, чтобы добавлять козырей Российской Федерации, потому что чем им легче будет удерживать Крым, да, и содержать его, тем больше они будут тратить средств на оборонную сферу и милитаризацию региона, на ФСБ, пропагандистов, журналистов и так далее. И так далее. Поэтому этих денег не нужно опускать. Я бы к этому добавил даже,
это милый аргумент, что вопрос-то в чем? Сегодня тем, что в Крыму не достает воды, сдерживается в первую очередь колонизация Крыма, то есть завоз там со всей территории России,
ну, такой,
публики определенного качества, да. И речь-то идет о чем? Что они же мечтают завести эти сотни тысяч, выдавить крымчан, кстати говоря, не только крымско-татарскую часть населения, не только молодежь, которая активно против настроена, а даже тех, которые бегали и размахивали триколорами, потому что для них все крымчане находятся в зоне риска. Просто есть особо рисковые группы населения, есть менее, но все они нежелательны на территории Крыма. И поэтому помогать им в этом процессе мы точно не имеем права. Более того, если не дай бог подать воду в Крым, то после этого никто уже в мире с нами вопрос возврата Крыма обсуждать не будет.
Это правда, это только по предварительным подсчетам. Официальные данные, которые дает Российская Федерация, это 140 тысяч человек. И доходят, естественно, цифры до 300 тысяч человек, которых завезли с территории Российской Федерации. Уже завезли на территорию Крыма. И по данным, опять-таки, российским, они говорят, что они хотят до 2030 года увеличить эту цифру до 450 тысяч. Да, это колоссальное количество людей. И, соответственно, что мы видим? Это замещение населения, это изменение этнического состава полуострова. Да? И таким образом мы поэтому сейчас правозащитные организации активно документируют, и правоохранительные украинские органы эти факты, подают такие данные в Международный уголовный суд, потому что вдруг, когда начнутся переговоры активные, да, по поводу Крыма, и начнут отдельные либо страны, либо Российская Федерация, говорит, а давайте проведем еще один референдум. Как помните, Ксения Собчак заявила, давайте сделаем еще один референдум и посмотрим, вот что же скажут жители Крыма.
На самом деле.
На самом на деле, да, на законном якобы референдуме. И эти 450 тысяч человек, а то или больше к тому времени будут, и когда они будут вытеснять наших украинских граждан, которым также пропагандой промывают мозги, что мы будем иметь на этом, даже если суперчестным с ОБСЕ, а другими структурами референдуме? Поэтому этого допускать нельзя. Нужно документировать эти факты, передавать в компетентные судовые инстанции. Но я согласна абсолютно, что вода это в том числе будет таким стимулирующим фактором для того, чтобы приезжать на территорию.
Да, вы знаете, ну давайте вернемся к тому, что у нас война. Да, и вот за 6 лет войны самым эффективным методом воздействия на оккупантов, на агрессора, явилось как раз перекрытие Северо-Крымского канала. Вообще в этой войне. А что такое современная война? Это нанесение максимального ущерба врагу при минимальных собственных потерях. И если раньше, там, во времена Второй мировой войны, в первую очередь, соразмерялись человеческие потери, то сейчас это вопрос как раз нанесения экономического ущерба в первую очередь. И надо понимать, что да, мы тем, что Москва вынуждена, по сути дела, содержать оккупированные территории, потому что мы не даем им возможность там, нормального функционирования промышленности, завоза тех миллионов туристов, о которых они, так сказать, мечтают, в том числе тем, что да, сегодня нет поливного земледелия в Крыму, оно как класс вообще исчезло. Тем самым мы заставляем их увеличивать дотации Крыму и, соответственно, снижаем их способность поддерживать войну.
Вот я хотел спросить вас о марше крымских татар, который сейчас готовится, широко так анонсируется. Вот к чему он должен привести, по вашему мнению?
Ну, на самом деле, если честно, вопрос не ко мне. Это в первую очередь к Меджилису крымских татар, потому что это их инициатива. Насколько я понимаю, это больше для информационной поддержки вопроса крымских татар и вопроса вообще деоккупации. Рифат Чубаров вчера на форуме заявил о том, что мы будем идти непосредственно в Крым. Возможно, концепция будет меняться, будут идти до админграницы и так далее. Поэтому, мне кажется, это хороший инструмент для того, чтобы поддержать вопрос Крыма на повестке дня информационной. Но мы со своей стороны видим здесь много рисков, потому что те люди, которые будут идти, собственно, с Крыма и встречать лидеров крымских татар, дипломатов, как прогнозируется, да, и вообще всю эту группу людей, которые будут пытаться зайти в Крым, Я боюсь, что Российская Федерация не будет думать и будет открывать стрельбу. Да? Поэтому здесь есть вопросы, связанные с безопасностью, и мы все-таки должны об этом думать. И готовы ли мы на эти сакральные жертвы, как государство Украины, я не уверена.
Вот что делать в таких ситуациях, когда, может, из-за естественных каких-то массовых акций, которые с точки зрения украинского законодательства вполне законны, может обостриться ситуация?
Нет, это, понимаете, вот Меджлис выполняет очень большую работу, очень важную, потому что они не дают забыть о Крыме. И в те периоды, когда там власти во времена Порошенко уже, так сказать, ну, готовы было максимум ритуально раз в год об этом вспоминать, все-таки Меджлис эту функцию эффективно выполнял. Но такие акции, вот, когда в них заходишь, надо понимать, как ты будешь выходить. И вот тут я тоже...
Ну, организаторы должны об этом думать, естественно, тоже.
Конечно. Я не знаю, я не отношусь к числу организаторов, поэтому у меня есть, так сказать, некоторые вопросы, на которые пока нет ответа. Возможно, они есть.
Вот я читал одно из ваших интервью, и вы говорили о том, что сейчас крымчане ближе к Украине, чем в 2014 году. У вас была такая фраза. Как это вообще?
Ну, на самом деле так, я вам могу объяснить этот феномен, потому что люди очень сильно устали от оккупации, от вот этой душной атмосферы оккупированного полуострова, от ощущения абсолютной беззащитности от властей, которые, ну, в состоянии любой произвол творить на территории. Более того, ну, поскольку я родился в Крыму, и у меня там и друзья, и знакомые, и родные, и очень широкий круг общения, в том числе среди этих людей есть люди, которые, да, аплодировали там приходу Путина, те, с кем я когда-то работал там в крымском правительстве. Среди этих людей есть, ну, скажем так, исконно пророссийская прослойка – это семьи военных, которые еще в последние годы Советского Союза демобилизовались и приехали там из севера, с Камчатки, уже на пенсию военную в Крыму жить. И таких там до 20% было. Так я берусь утверждать, что около половины вот из этой пророссийской прослойки сегодня бы аплодировали фактическому возвращению Крыма, потому что у них в разы ухудшилось качество жизни. Хотя эти люди родом из Рязани, из Тамбова, да, они были на момент оккупации гражданами Украины. Но для них была Украина и Крым только местом жительства, а не родиной. Но вопрос в чем? Сегодня многие хотят возвращения. Но если завтра бы это возвращение началось, по крайней мере половина этих людей начинала бы тормозить процесс. Почему? Потому что властью не написаны, не обсуждены и не утверждены в виде закона правила нашей совместной жизни. Не закреплено четко, кто является предателем и преступником, а кто жертвой оккупации. А у нас 7-й год войны, и до сих пор в этом нет определенности и для крымчан, и для жителей Донбасса.
Ну, ты думаешь, что как раз об этой определенности стоит думать, когда речь идет о деоккупации Крыма, и мы еще не раз вернемся к этой теме в наших эфирах. Напомню, что сегодня мы говорили о Крыме с лидером общественного движения «Сила права» Андреем Сеченко и правозащитницей, заступительницей руководителя представительства президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилой Теташевой. Это была программа «Дороги к свободе». Эту программу вел для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. Всего доброго. Удачи и до следующих встреч в эфире.